Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
صلي على محمد وآل محمد
познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Как мы узнали из прошлых передач, вера в Бога, вера в посланческую миссию пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и повиновение ему, а также вера в день воскресения являются основными принципами ислама. После знакомства с этими принципами и их принятия, естественно, напрашивается вопрос, какие планы и программы предусматривает ислам для человека, чтобы он познакомился с ними и исполнял их. С точки зрения ислама, практические программы религии делают беспрепятственными пути приближения человека к Богу, достижения им счастья и спасения. Если исламские предписания будут выполняться человеком искренне и с любовью, они будут способствовать наставлению человека на путь спасения, раскрывая в нем проницательность и сознание. Поэтому мусульманин обязан исполнять в жизни практические предписания ислама. После намаза, о котором мы говорили в предыдущей передаче, вторым из практических предписаний ислама, входящих в категорию второстепенных принципов фурудин, является пост. Пост – это то, благодаря чему человек ради повиновения воле Бога от утреннего призыва к молитве до вечернего воздерживается от принятия пищи и воды, клеветы на Бога и пророка и чувственных наслаждений. В исламе все те, которые достигли совершеннолетнего возраста, обязаны соблюдать пост во время благословенного месяца Рамадан, чтобы, упражняясь в самосовершенствовании на протяжении этого месяца, человек развивал в себе высокие человеческие качества. Необходимым условием для соблюдения поста является здоровье человека. Больные, престарелые, немощные люди, а также те, которые находятся в путешествии, освобождаются от соблюдения поста. В предписании относительно соблюдения поста говорится в 183-м аяте суры «Корова». Господь говорит в этом аяте: «О вы, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас. Может быть, вы станете богобоязненными». Согласно этому аяту, целью соблюдения поста является обретение благочестия и воздержания. Это богослужение присуще не только мусульманам. Пост считается одним из важнейших видов богослужения во всех великих монотеистических религиях, который очень одобряется как созидательное и священное действие. В исламских повествованиях говорится, что его светлость Моисей, его светлость Иисус Христос, да будет мир с ними, долгими днями соблюдали пост. Они старались под сенью этого божественного религиозного обряда познакомить людей с духовной мудростью и благородством. Поэтому значение поста следует искать в его нравственном, воспитательном и общественном влиянии и пользе. Постящийся человек во время месяца Рамадан проходит ускоренный курс обучения правильному образу жизни. На уроках соблюдения поста подавляются самолюбие, гордость и другие эгоистические наклонности. Язык оставляет такие дурные привычки, как лгать, клеветать и злословить. Используя эту возможность, дух повиновения Богу препятствует человеку обратиться к греху. Действительно, постящийся человек воздержанием вырабатывает внутри себя иммунитет к плотским желаниям и обретает благочестие и аскетизм. С другой стороны, современная наука доказывает тот факт, что пост очень важен для здоровья человека. Одной из его важных и положительных сторон является налаживание пищеварительного тракта человека и правильное функционирование желез и процесса обмена веществ. Как раз по этому поводу пророк ислама говорит: соблюдайте пост, чтобы вы были здоровыми. В общем, пост утончает душу человека, укрепляет его волю, контролирует инстинкты. Люди, которые не приобщают душу к прекрасному богопоклонению посту и не терпят голод и жажду, похожи на цветы, растущие на берегах рек. Такие растения изнежены и невыносливы. Если их лишить на несколько дней воды, они быстро завянут. Однако деревья, растущие на каменистых склонах, в пустынях и горах, предоставленные сильным ветрам и палящему солнцу, крепче и выносливее. Таким же образом, пост помогает человеку противостоять трудностям и бедам и укрепляет временными ограничениями его волю к борьбе с трудностями. Мистики не считают пост исключительно воздержанием от принятия пищи и воды. По их мнению, все члены и конечности человеческого тела должны соблюдать пост, чтобы в душе человека кристаллизовалась жемчужина гуманности и осуществилась цель соблюдения поста, который является Всевышним. Предводители религии в своих речах много раз обращали внимание на эту реальность. Почтенный пророк ислама говорит: «Пост – это щит для постящегося. Пусть всякий раз, когда кто-то из вас постится, не говорит некрасивые слова, не повышает голос, движимый враждой и неприязнью, и каждый раз, когда кто-то его упрекнет или пригласит в спор, пусть скажет, что он постится». Его светлость Али, да будет мир с ним, один из дорогих потомков пророка, также подразделяет пост на два вида – пост тела и пост души. Его светлость имам Али считает, что постящийся человек не только не совершает грехи, но даже отдаляет себя мысли о грехе. И это воздержание он считает более превосходным, чем воздержание в пище. Али, да будет мир с ним, считает того, кто не в состоянии контролировать при помощи поста свои страсти и похоти, лишены удовольствия и осознания сладости богослужения, и говорит: как осознает удовольствие богослужения тот, кто не воздерживается от страстей и похоти. Духовное влияние поста во время благословенного месяца Рамадан ощущается больше всего другого времени. Мусульмане в этот месяц, названный временем милости и прощения, обновляют свои души искренними молитвами и чтением божественных аятов и укрепляют в себе чувство солидарности, даря милостыню. Дорогие друзья, в конце нашей передачи мы напоминаем, что пост – это созидающее духовное богослужение, которое должно совершаться с целью сближения с Богом. Поэтому освобождение от лицемерия, самовосхваления является важнейшими факторами принятия этого богослужения чистым и не нуждающимся Богом.
Иран – волшебная страна.
Друзья, сегодняшний выпуск радиожурнала «Иран – волшебная страна» посвящен округу Кашмер в провинции Хорасан-Розави. Напомним, в предыдущей передаче мы с вами совершили виртуальную экскурсию по провинции Хорасан-Розави на северо-востоке Ирана, считающейся колыбелью иранской цивилизации и родиной великих знаменитостей истории. Сегодня мы хотим посетить Кашмер, где соприкасаются горы и пустыня. Оставайтесь с нами. Округ Кашмир, состоящий из центральной области и Кугэ-Сорх, Красной горы, занимает площадь примерно 3390 квадратных километров провинции Хорасан-Разави. Этот округ на севере граничит с округами Нишабур и Сабзывар, на востоке с Торбет-Хайдария, на юге с Гонабатом и Фердосом, а на западе с пустыней Дашты-Кявир. Он расположен примерно на расстоянии 240 километров от города Мешхед. В округе Кашмир различаются горные районы Кугэ-Сорх на севере высоты Фаган-Беджистан на юге, а также сухой и пустынный район на западе и юге и плодоносная равнина в окрестностях городов и сел. В округе Кашмир преобладает сухой и полусухой климат. Одноименный административный центр округа Кашмир находится в районе, где погода весьма переменчива в силу наличия высоких гор с одной стороны и близости к пустыне с другой. Округ Кашмир – сельскохозяйственный район. Когда-то он считался житницей Хорасана. В сельскохозяйственных угодьях этого округа культивируются разного сорта сельскохозяйственные продукты. Среди главных сельхозкультур Кашмира можно выделить пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, хлопок, подсолнечник, тмин, виноград, кормовые растения, овощи, фасоль и шафран. Разведение скота и птицы в Кашмире осуществляется в двух формах – традиционной и промышленной. Местное население занимается разведением овец, коз, коров и верблюдов. В округе Кашмир, наряду с сельским хозяйством, развита и промышленность, которая разделяется на изделия ручной и фабричной продукции. Главные изделия кустарной промышленности этого округа – это ковроткачество, ткачество паласа, изготовление гиве – это род обуви с вязаным верхом и матерчатой подошвой, изготовление трикотажных тканей и шелковых кусков материи для завертывания постельных принадлежностей. Ковры Кашмира отличаются как своим качеством, так и довольно большим количеством. Ковры и коврики в этом округе – в большинстве своем изготавливаются из шерсти с кашмирскими, кашанскими и античными эскизами, а также с узорами лачак и торанч, почерком эслими арабески, узорами персополя и древесными узорами. Кашмирский ковер, благодаря доброкачественности ткани, уникальности эскиза и цвета, считается одним из самых популярных в провинции Хорасан-Разави. Однако, ввиду обильных виноградников в этом районе, главным продуктом, вывозимым из Кашмира в качестве сувенира, является изюм. Высокое качество, цвет и приятный вкус определяют изюм Кашмира как отличный продукт. Кашмирский изюм завоевал достойное место не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. Исторических памятников и достопримечательностей в округе Кашмир немало, но особое внимание привлекает гробницы и мавзолеи правнуков имамов, наряду с тем, которые не только придают эстетическую красоту этому городу, но и свидетельствуют о его древней истории. В округе Кашмир насчитывается 16 имамзаде, гробниц потомков имама, самыми популярными из которых являются имамзаде Саид Муртаза и Саид Хамза. Среди других исторических зданий Кашмира можно выделить соборную мечеть, мавзолей мученика Сейд Хасана Модареса, замок огня и многие другие памятники, такие как минарет или башни Алиабад и Фирузабад, оставшихся от эпохи сельджуков. Соборная мечеть Кашмира находится в центре города. Как гласит существующая в мечети надпись, она была построена в 1798 году во время правления Фатали-Шаха из династии Каджаров. Соборная мечеть Кашмира имеет простое, но великолепное здание. Внутренний двор, веранда, шабистан, место, отведенное для ночного моления и ночлега, и павильон вокруг храма. По периметру территории мечети расположено несколько простых кирпичных павильонов, а на южной стороне находится крыльцо с украшениями, росписью и два шабистана с колоннами. Весь михраб и крыльцо мечети украшены инкрустированным кафелем. Еще одно интересное место паломничества – это мавзолей Саид Хамзы ибн Мусы ибн Джафара в центре города. Эта гробница состоит из храма и королевского двора с внутренней площадью 2000 квадратных метров, включающей помещения со сводом, минареты и портики, расположенные в саду с фруктовыми деревьями и высокими кипарисами. Здание гробницы имеет единый высокий свод с желтыми расписанными плитками и крыльцо зеркально отделкой. По имеющимся данным, это здание было построено в эпоху Сафевидов, но в различные периоды, в том числе в современное время, подвергалось реставрации и облицовке изразцом. К нему также пристроили дополнительные сооружения. Набор новостроек, находящихся в 5 километрах к северу от Кашмира, тоже относится к гробнице Саид Муртаза, брата имамзада Саид Хамзы и имама Резы. По данным древней истории, он был мученически убит умиядами и предан земле в 8 веке в том же месте. На сегодня этот священный храм, приблизительно площадью 1800 квадратных метров, имеет одно главное здание, включая входное крыльцо с отделкой кафелем и двумя помещениями для муэдзина по обеим сторонам крыльца и бирюзовым куполом над ним. Нынешнее сооружение было построено в 1978 году. Это место ежедневно принимает большое число поклонников Саид Муртазы. Дорогие слушатели, как мы уже отмечали в первой части нашей передачи, гробница мученика аятолла Саид Хасана Модарреса, современного политического и религиозного деятеля, является еще одним ценным памятником в округе Кашмир. Аятолла Саид Хасан Модаррес был духовным лицом, политическим деятелем конституционного периода. Он родился в 1833 году в одной из деревень Ардыстана в провинции Сваган. В 16-летнем возрасте он отправился для учебы религиозным наукам в Исфаган, а позже в иракский Неджеф, и после 7 лет вернулся в Исфаган. Модаррес вскоре вышел на арену политики и впоследствии был избран в собрании Национального совета. Модаррес в качестве видного мусульманского мыслителя был депутатом собрания Национального совета со 2 по 6 созывы. Своими логичными и откровенными выступлениями он боролся против деспотии Резахана Пехлеви. Считая политику неразделимой от религии, Модаррес боролся с британским колониализмом. Разоблачительные выступления Модарреса привели Резахана Пехлеви в ярость, так что он попытался путем угрозы и даже покушения на его жизнь заставить его отступить от своих позиций. Но поскольку ему не удалось привлечь Модарреса на свою сторону, с целью заглушить голос этого набожного и смелого человека, шах сослал его в одно из отдаленных селений под Мешхедом на границе с Афганистаном, а позже бросил его в тюрьму в Кашмире. Однако Модаррес был не из тех, кто из-за лишения трудностей забывает цели своей борьбы. Он упорно настаивал на своих исламских и антиимпериалистических идеях. Поэтому Резахан в 1937 году издал указ об убийстве Модарреса, и его агенты в месяц Рамадан в тюрьме Кашмира предали мученической смерти этого видного представителя борющегося духовенства и одного из ведущих личностей современной истории Ирана. Великолепное здание, в котором покоится тело мученика Модарреса, было построено в 1984 году вместо прежнего небольшого мавзолея посередине обширного и огражденного сада. Здание его мавзолея отличается архитектурным стилем сафевидской эпохи и включает бирюзовый купол, центральным помещением с куполом и 4 крыльца, и в настоящее время является объектом паломничества свободомыслящих граждан страны. Округ Кашмир, ввиду благоприятных климатических условий, имеет красивые природные панорамы. Образцовый туристический район Кухесорх, Красная гора, входит в число районов с благоприятной погодой. Кугесорг ввиду климатического разнообразия и перепада высот отличается разнообразным растительным покровом. Здесь растут, в числе прочих, тамариск и гребенщик в пустынных районах, дикий барбарис в горных районах и лечебные растения, такие как астрагал, ревень, сахаристое выделение на верблюжьей колючке, цитрон, тимьян, тысячелетник, воловик и тому подобное. В этот округ также входят живописные деревни со старой структурой, предгорной и ступенчатой формы, которая привлекает к себе взоры любого посетителя.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Одно из самых важных добродетелей человека, которая играет существенную роль в его внутреннем развитии и совершенстве, является наличие добрых помыслов. Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Добрые помыслы берут свои начала в вере человека, его духовном здравии и свидетельствуют о духовной чистоте человека. Такой человек во всем видит чистоту и добро». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Думайте о своих братьях хорошо и поминайте их добром, и таким образом вы достигнете чистоты и целомудрия». Добрые мысли о других, доверительные отношения распространяют в обществе общее доверие, что в свою очередь увеличивает производительность членов общества. В семье и обществе, где между его членами господствует культура добрых помыслов, все доверяют друг другу, и дела в обществе идут намного быстрее. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в одном из своих наставлений повелевает: «Воспользуйся добрыми мыслями о других, чтобы таким образом сердце твое обрело покой, а дела пошли в гору». Безусловно, ислам не приемлет оптимизм на пустом месте и считает такой оптимизм самообманом. Но в то же время, если нет веских доводов для пессимизма, человек должен думать о людях и окружающем добро. Поэтому ислам призывает к оптимизму и добрым помыслам. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорит: «Позитивные мысли дарят сердцу покой и религии здоровье». Повелитель правоверных также молвил: «Позитивный взгляд на жизнь – самое доброе качество и самая полезная вещь». Согласно учениям пресветлой религии, ислам, все члены общества должны жить в полной безопасности – включая физическую, психологическую и душевную безопасность. Люди должны чувствовать покой и уверенность в том, что не только никто их не обидит ни физически, ни словами, но и не подумает плохо о них. Великодушный посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Бог сделал запретными для людей жизни, имущество и честь и достоинство других людей, а также плохие помыслы о других». Подозрения и недобрые помыслы, в отличие от добрых мыслей, не только подрывают авторитет и вредит репутации человека, но и являются несчастьем для такого человека. Потому что человек, который плохо думает о других людях, в душе боится их и сторонится общения с ними. Поэтому человек, который плохо думает о других, обычно избегает общения и изолируется. Его светлость имам Али говорит: «Тот, кто плохо думает о других, боится всех и каждого». Основа социальных отношений, согласно учениям ислама, зиждется на добрых помыслах и позитивном мышлении о других. Но в то же время следует помнить, что доброе мышление является правильным, если большинство в обществе являются воспитанными, морально устойчивыми и набожными людьми, которым можно доверять и которым можно верить. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будь мир с ним, отмечает этот момент и говорит, что когда в обществе распространяется разврат, положительно и позитивно думать о других все равно, что заниматься самообманом. Хотя в этом случае наивно думать позитивно о других, однако в то же время нельзя осуждать кого-либо по подозрению или догадкам, пока не будет доказана его вина. Его светлость Али, да будь мир с ним, в этой связи говорит: «Судить по догадкам и подозрению – значит удаляться от справедливости». Добрые намерения создают почву здоровых отношений в обществе. Имам Али, да будь мир с ним, считал, что здорового общества можно добиться благодаря добрым помыслам. Его светлость, в частности, отмечает: «Интерпретируя и оправдывая поступки своего брата по вере, думай о самом хорошем, разве что будет доказано обратное, и никогда не думай плохое относительно того, что сказал твой брат-мусульманин, и приводи в оправдание столько доводов, сколько сможешь». Безусловно, это не означает, что в важных вопросах, когда речь, например, идет о выборах и назначениях на важные и ключевые должности, мы не должны оценивать и проверять людей. Так поступал, к примеру, повелитель правоверных, его светлость имам Али, да будь мир с ним, при выборе своих подчиненных и при назначении на важные правительственные посты. В своем письме, в котором он назначил Малика Аштара правителем Египта, его светлость Али отмечает: «О Малик, обратите внимание на то, как ведут себя твои подчиненные. Проверяй их, испытывай и не назначай на должности, не посоветовавшись и не узнав о них подробно, ибо действовать самостоятельно и деспотично значит совершать одно из преступлений, а это есть предательство. Выбери из них тех, у которых больше опыта, которые более набожны и более устремленные в деле ислама, ибо они более нравственны, их семьи более благочестивы, менее алчны, и они более проницательны при оценке и прогнозе событий». Надж аль-Балага, письмо 53.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. В оригинальной исламской культуре одним из принципов мировоззрения, основанного на единобожии, является единобожие в поклонении Богу и богослужении. Этот принцип пользуется таким значением, что все исламские мазхабы согласны с ним, и ни один мусульманин не отрицает его. А в оригинальной исламской культуре одним из принципов мировоззрения, основанного на единобожии, является единобожие в поклонении Богу и богослужении. Другими словами, человек, верующий в единого Бога, должен поклоняться только Богу на основе программ посланника Аллаха для наставления людей на путь и следовать только за теми, покорность которым подтверждает Всевышний. Здесь необходимо затронуть вопрос, что означает поклонение. Поклонение – это скромность в словах и на практике перед тем, кого мы называем и принимаем как Бог или источник Божьих деяний. Любое деяние, совершаемое на основе такого чувства и взгляда, которое демонстрирует своего рода поклонение кому-нибудь, считается поклонением. Некоторые другие эксперты представляют следующее определение поклонению. Поклонение и словословие берут свои начала в чувстве покорности и смиренности, а суть покорности и смиренности есть нечто иное, как осознание человеком того, что он является рабом Бога, который является Творцом Вселенной, и в руках которого жизнь и смерть людей, их слава и унижение. Исходя из такого подхода, человек, который вступает на тропу искреннего поклонения Богу, знакомится с новым небывалым миром, полным красоты, благополучия и привыкает к нему. Мир поклонения полон наслаждений, которые не сравнить с материальными и краткосрочными наслаждениями. Мир поклонения Богу полон движения, энтузиазма и духовного путешествия. В нем нет различий между днем и ночью, там нет мрака, тоски и обид, там лишь любовь и искренность, отрывок и строк «Нахдж аль-Балагэ». Во время оценки людей великодушный пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, который был совершенным примером поклонения Богу, и при любых обстоятельствах, во время суматохи, в тишине, в войне и мире, все секунды его жизни были наполнены поминанием Бога. Наилучшим считают того, кто более выразительно и ярко поклоняется Богу. Его светлость описывает духовное и практическое лицо и положение людей, говорит: «Наилучший среди людей тот, кто любит поклонение Богу и, словно безумно влюбленный, обнимает его, искренне выражает свою любовь к нему и таким образом придает ему объективный и практический образ и дарит ему все, что у него есть». Аль-Кафи, том 2, страница 83. Его светлость Али ибн Абу Талиб, который получил воспитание у посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, и с начала пророческой миссии до последнего вздоха пророка, своими глазами был свидетелем небывалой мистической любви его светлости ко Всевышнему, необыкновенными словами описывает чувства и переживания, которые испытывает истинно поклоняющийся Богу под сенью искреннего поклонения. Его светлость говорит: «Они окружены ангелами, их сердца наполнены спокойствием, перед ними открылись двери небес, и готово для них положение бесконечной божественной милости. Всевышний Бог знает их положение, которого они добились путем искреннего поклонения, удовлетворен ими и хвалит их за их деяния». Когда они взывают к Богу, они ощущают аромат милости Божьей и видят, как срываются мрачные и темные завесы, вызванных их грехами. Помимо крупных духовных результатов поклонению Богу, те, которые входят в небесный мир поклонения, добиваются также материальных достижений. Появление чувства достаточности, отсутствие нужды в каком-либо или в чем-либо, моральная и психологическая безопасность, чувство собственного достоинства, сохранение личности, увеличение удела, продление жизни и прочие блага входят в число результатов, которые испытывает в своей жизни человек, который занимается поклонением Богу. Об этом говорит посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, ссылаясь на Всевышнего. Ваш Бог говорит: «О сын Адама, освободи свое время для поклонения мне, тогда я наполню твое сердце чувством отсутствия нужды в чем-либо, а твои руки одарю материальным уделом». С учетом данных ценных религиозных учений ислама о поклонении, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, создал грандиозные крупные изменения на арене поклонения Богу и способствовал крупному скачку в развитии мысли с точки зрения глубины, ширины, искренности и красоты. Из людей, которые поклонялись идолам, другим людям или огню, из-за невежества считали идолов богами, которых создали сами, а некоторые из них опускали Всевышнего Бога до уровня отца, имеющего сына, или одинаковыми считали и отца, и сына, ислам сделал людей, способных глубоко понимать и принимать в глубине своего сердца и души самые абстрактные мысли. Другое изменение, вызванное в мире поклонение благодаря учениям истинного ислама, заключается в повышении степени мотивации поклонения Богу из материальных подходов в самой высокой степени. При этом они поклоняются Богу словно купцы, надеясь на божественные дары и награды, другие – страха перед божественным наказанием. Ислам, освободившись от всех ограниченных мотиваций, открывает перед человеком высокую бесконечную перспективу, чтобы они поклонялись Богу с любовью и чтобы наслаждались поклонением Богу. Согласно данным учениям, поклонение Богу – это лестница для приближения человека к Богу, полет человеческой души к невидимому центру Вселенной, воспитание духовного потенциала и небесных, и гуманных его сил. Путем поклонения Богу человек выражает благодарность Создателю Вселенной на самом высоком уровне и выражает свою искреннюю любовь к прекрасному Всевышнему Создателю. Несомненно, движение в такой небесной атмосфере нуждается в глубоком знании, что играет решающую роль в достижении высоких степеней духовности. Изречение посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, может служить доказательством вышесказанного. Его светлость говорит: «Поклоняйся Богу так, будто ты видишь его глазами сердца, ибо если даже ты не видишь его, ведь он тебя видит». Канз аль-Амаль, страница 525. Несомненно, тот, который разделяет эти чувства, считает Бога наблюдателем над своими деяниями, нисколько не похож на того, кто ограничивается внешней формой поклонения. Другой важный момент в отношении поклонения заключается в том, что в исламской культуре поклонение не ограничено совершением религиозных обязанностей, в том числе совершением намаза, соблюдением поста, а поклонениями считаются деяния, совершаемые на основе божественной мотивации и цели. С учетом этого подхода поклонение содержит широкий круг деяний и может проявляться во всех сферах личной, социальной жизни. Согласно изречению посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, добрый взгляд человека на своих родителей является поклонением Богу. Тухаф аль-Укул, страница 46. В числе принципиальных целей поклонения следует отметить поминание Бога во всех взлетах и падениях жизни, что напоминает человеку о его обязанностях в нравственной, социальной, культурной, политической, экономической и других сферах и способствует соблюдению всех границ указов и запретов Бога и отказу от нарушения божественных норм. Поклонение Богу не ограничено определенным временем. Во все времена поминание Бога может оживлять душу человека и проявляться на практике. Бывает так, что уста человека не прекращают повторять зикры. Он надеется получить божественное вознаграждение за это. Однако в их сердцах нет поминания Бога. Поэтому на деле в своих поступках они приступают к божественным ограничениям и преследуют путь, который противоречит божественному довольству, что также считается поклонением. Таким образом, поминание Бога становится ценным только тогда, когда мы ощущаем Его сладость в душе, и оно ведет нас к покою. Мы наслаждаемся им так, что не можем сравнить его с другими наслаждениями в этом мире. Указывая на значение поминания Бога, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Нет более любимого деяния в глазах Всевышнего, и нет более эффективного средства спасения человека от греха в этом мире и в загробном мире – это поминание Бога». Пророка переспросили: «Это даже выше, чем война на пути Бога?» Его светлость ответил: «Если бы не было поминания Бога, то не было бы указа о джихаде». Канз аль-Амаль, страница 3931. Это говорит о том, что поминание Бога играет роль в расчете наших деяний в день страшного суда. Может быть, поэтому посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «В день страшного суда человек будет сожалеть о каждом прожитом моменте, если он в этот момент не поминал Бога». Канз аль-Амаль, страница 1819. Последний момент, который следует учитывать в жизни посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, истинных его сподвижников, заключается в том, что все наши деяния, связанные с поклонением Богу во всех сферах жизни, должны сопровождаться искренней целью и мотивацией, и все наши мысли и деяния должны иметь божественный аспект. Посланник Аллаха во всех взлетах и падениях в своей жизни сохранил поминание Бога и говорил: «Все, что делаешь, и любое деяние, которое совершаешь, делай ради Бога, ибо Он принимает только искренние деяния своих рабов». Бихар аль-Анвар, том 70, страница 103.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Надеемся, что где бы вы ни находились, пребываете в хорошем настроении и готовы остаться с нами в эфире до конца передачи. Оставайтесь с нами! Лакричник, который по латыни называют «глицериза глабра», это устойчивое растение с лепестками темно-зеленого или желтого цвета, с фиолетовыми или светло-голубыми цветами, с корнеплодами, которые имеют сладкий привкус. Это дикое растение произрастает в большом количестве во многих районах Ирана, в основном на полях и долинах Ирана, и употребляется в пищевой промышленности и фармацевтике.
Вдобавок к этому, благоприятным местом с точки зрения климатических условий для произрастания лакричника является провинция Фарс на юго-западе Ирана и считается одним из главных экспортных товаров этой провинции. Дорогие друзья, лакричник употребляется как успокоительное, мочегонное, смягчающее, отхаркивающее, слабительное средство. Применяется он также при легочных и желудочно-кишечных заболеваниях. В народной медицине лакричник используется для лечения астмы, бронхита, кашля, инфекционных заболеваний и рака. Лакричник содержит глицеризин, сапонин, аспарагин, сахариды, растительную резину, горькие и ароматные вещества и применяется в шоколадной индустрии. Основным веществом является глицеризин, который в 50 раз слаще сахарного тростника. Отметим, что помимо Ирана, Ирак, Китай, Турция, Сирия, Афганистан и среднеазиатские страны являются производителями лакричника. Однако производимый в Иране лакричник по качеству лучше остальных, ввиду содержания самого высокого уровня глицеризина. Конечно, глицеризин нашел разнообразное применение в фармацевтике, но в то же время он вреден людям, страдающим от язвы желудка. Поэтому в настоящее время в глицеризин, извлекаемый из лакричника, добавляют другие полезные вещества и выпускают пилюли, помогающие лечению заболевания желудочно-кишечного тракта. Отметим, что отвар лакричника используют для полоскания рта и устранения воспалительных процессов ротовой полости и лечения различных ран. Корень лакричника и цветки этого растения употребляются для лечения аллергических сыпей. Это растение отличается антивоспалительным свойством и защищает печень от ядовитых веществ. Дорогие друзья, имейте в виду, что чрезмерное потребление лакричника вредно для сердца и кровеносных сосудов, повышает артериальное давление и порождает отеки. Препараты этого растения запрещены беременным женщинам, гипертоникам и лицам с болезнями почек. И в целом длительное употребление этого растения должно происходить под наблюдением врача. Использование различных видов лакричника еще в прошлом было распространено в Америке, Китае и Европе. Иранские исследователи недавно опробовали новый вид аспирина с лакричниковым покрытием и обнаружили, что растение оберегает стенки желудка от создания язв от аспирина и предупреждает их расширение. Кроме того, некоторые исследователи придерживаются того мнения, что лакричник является собой прекрасное средство от усталости. Дорогие друзья, мы надеемся, что наша передача была полезной для вас. Желаем вам крепкого здоровья, а я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, доктор! Ученые научились видеть через стены с помощью Wi-Fi. Специалисты Массачусетского технологического института разработали новую технологию, которая поможет видеть человека сквозь стены с помощью Wi-Fi, сообщает Правда.ру. Для этого они перенастроили датчик Wi-Fi с помощью специального алгоритма, анализирующего скорость радиосигнала, поступающего в устройство. Новые параметры позволяют электронному гаджету и его владельцу улавливать спектр движений, находящихся за стеной или рядом. Он сканирует стену наподобие рентгена. Кроме того, прибор позволяет измерить пульс человека, определить частоту его дыхания, рост и вес.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.